новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 9 апреля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Вы можете смотреть и слушать нас в интернете. Три способа существует. Это либо телеграм-канал «Радио говорит МСК», либо ютуб-канал «Говорит Москва», либо социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Люди по-прежнему не едут по московским дорогам по какой-то причине. Опять мало пробок. Но сегодня, говорят, чуть сложнее будет, чем вчера. 2 балла прямо сейчас, 3 балла в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера и 5-бальные пробки в 7 вечера. Это то, что прогнозов касается, что касается, собственно, карты пробок в эту минуту. Обращаем внимание на внутреннее Третье кольцо в районе пересечения с Ленинградским проспектом. Обращаем внимание на внешнее Третье кольцо в районе пересечения с Кутузовским проспектом. Вот такие локальные проблемы, не более того, на карте московских пробок. Ну, разве что опять будем говорить про Ярославское шоссе. Продолжаются, видимо, дорожные работы на выезде по Ярославскому шоссе в районе МКАДа, и поэтому пробка там сохраняется. Вчера было, в предыдущие дни, видимо, тоже уже что-то подобное было. Ну и вот сейчас тоже несколько километров, судя по всему, вчера было в районе МГСУ. Нет, сегодня поменьше. Сегодня от ленты пробка начинается и до Московской кольцевой.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, сообщается о резком падении поставок нефти из России. Говорят, с 10 марта по 6 апреля Россия отгружала по 3 миллиона 230 тысяч баррелей в сутки. Как сообщается, экспорт сырья из России снижается при этом вторую неделю подряд. В чем причина этого? Насколько падение скажется на доходах бюджета? Первая тема. Вторая. В регионах собираются взимать плату по московскому принципу. Плату за вывоз мусора, исходя не от количества прописанных, а из площади квартир, которые люди занимают. В чем разница в расчетах? Почему предполагается именно выбор по площади, а не по количеству людей? Ведь не на площади, а от людей собирается мусор. Вот это будем обсуждать минут через 10. Я напомню, что в Москве как раз по площади собирают и уже довольно давно. Вторая тема – срочное сообщение, которое смотрим на лентах новостей. Страны ЕС утвердили торговые тарифы против США, которые будут введены с 16 апреля. Пишет агентство ТАСС, ссылаясь на заявление Совета Евросоюза. Цифры пока, во всяком случае, не приводятся. А российский посол Дарчиев, посол в США, говорит, контакты Путина и Трампа позволили продвинуться в выдаче виз дипломатам. Еще Дарчиев говорит, что Россия и США уже договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипломатических миссий.
Поток. Успеем сказать главное.
Что еще? Принятие Госдумой закона о памяти жертв геноцида стало началом большой работы. Заявление Малышевой, члена Общественной палаты и руководителя Национального центра исторической памяти при президенте России. Это все просрочное сообщение. Еще раз напомню, у нас две темы на ближайшие 20 минут для обсуждения. Вы можете присоединяться к нам через СМС-портал +7 925 48 94 8, через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните по номеру 7373948, код города 495. Первая тема – это история про поставки нефти из Российской Федерации. Пишут со ссылкой на Bloomberg о том, что резкое падение поставок нефти. Говорят, что за месяц с 10 марта по 6 апреля наша страна отгружала по 3 миллиона 230 тысяч баррелей в сутки. В материале агентства говорится, что экспорт сырья из России снижается при этом вторую неделю подряд. 29 танкеров за прошлую неделю перевезли при этом 22 миллиона 200 тысяч бочек сырья, а это на 10 тысяч больше, чем за период с 24 по 30 марта. То есть, вроде как, с одной стороны говорят меньше, с другой стороны больше. Давайте разберемся. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики и главный редактор «Инфотек». Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Итак, так резкое падение поставок нефти из России или вот, к примеру, увеличение количества сырья, которое вывезено на танкерах? Что у нас сейчас?
Это вообще очень забавно, что у нас обычно перепечатывают новости из агентства Bloomberg, видимо, главного новостного агентства Российской Федерации, как я могу судить, по невероятному доверию к этому, к этой организации. Так вот, у нас перепечатывают их новости, только вот лид и выводы, которые они выносят с самого начала. Там, знаете, 2-3 ключевых момента. Дорогие друзья, вот призываю через средства массовой информации, читайте до конца. Вот перед вами разверзнутся бездны. А если еще у нас научатся на графике смотреть, который прикладывает Bloomberg каждого подобного рода материалу, то, я не знаю, мир перевернется, мне кажется. Если мы с вами посмотрим на график, к чему я, кстати, призываю каждого нашего слушателя просто зайти на Bloomberg, найти довольно быстренько этот материал, посмотреть на график, мы увидим, какое падение? О чем они говорят? То есть есть снижение относительно предыдущих периодов, но это снижение находится в рамках сезонной нормы. Если мы посмотрим на показатели поставок в прошлом году, в позапрошлом году, мы увидим, что в этот период времени, то есть где-то конец марта, апрель, возили примерно столько же за рубеж. Если мы посмотрим на соседние месяцы, мы увидим, что сейчас... Да, меньше возят, чем в отдельные периоды, но больше, чем в другие периоды. Это вообще очень забавно. Я напомню, что периодически у нас возникают новости, опять же, со ссылки на вот это уважаемое агентство и на ряд других, к которым не менее не критично у нас относятся. Со ссылкой на эти агентства идут новости о том, что резкий обвал поставок из России там и называется какое-нибудь направление, например, Индия. Потом смотришь на график, друзья мои, какой резкий обвал. Ну, берем, например, зиму, обнаруживаем, что да, поставки сократились, но они на том же уровне, что и прошлой зимой. Просто зимой меньше употребляют нефть, допустим, если мы говорим про нефть. А сравнивают это с показателями лета, когда, ну, поставки максимальны, опять же, в силу сезонных факторов. Вот, то есть ничего страшного в этом плане не происходит, однако я обратил бы внимание, почему я призвал дочитывать до конца. Там, как бы, вот после того, как мы до графика дойдем, вот почитаем о том, как там снизились поставки относительно предыдущих недель, относительно других вывезли там на 10 тысяч баррелей, мы обнаружим следующее. На мой взгляд, ключевое для нас, что... Там есть утверждение о том, что поставки российской нефти идут вопреки санкциям, которые ввел Байден еще. Это те самые санкции, которые были приняты вот в конце прошлого, начале этого года, о которых говорили, что это беспрецедентные санкции, которые обрушат все. Я думаю, уже никто не помнит об этом, но нам обещали, что вот в начале текущего года, что все рухнет. Ну, просто такое невероятное количество санкций принято против наших судов. Ну, мы тогда с коллегами объясняли, что, дорогие друзья, подобные санкции вводятся не первый раз, подобного рода санкции обычно быстро начинают обходить. И вот Bloomberg в этом самом материале фиксирует следующее, что подсанкционные суда продолжают спокойно возить нефть, что санкции обошли, что санкции не работают. Вот мне кажется, это гораздо более ценное утверждение, чем рассказы об очередных колебаниях поставок российской нефти.
Но все-таки вы же говорите, что у нас умеют перепечатывать заголовки, а потом до конца не дочитывают. То есть все-таки в заголовках есть некое упоминание о резком падении поставок нефти?
Ну, в заголовках, заголовки, безусловно, есть. И начинается с того, что происходит резкое падение. Ну, давайте так. Если мы берем показатель показатель экспорта 3,2 миллиона баррелей, и потом говорим «резкое падение», и пишем «резкое падение» в скобочках, да, 150 тысяч баррелей, то оно резкое или нет?
А вот это и вопрос, да.
Нет, это не резкое падение. Еще раз, если посмотреть буквально на приложенный к этому же материалу график, мы увидим, что эти поставки идут примерно в том же объеме, в котором они шли в тот же период времени, в прошлом году, да, по сути, в позапрошлом году. То есть никакого резкого изменения не происходит. Это обычные колебания, в принципе, даже не сезонного характера, а в принципе обычные колебания. Опять же, вот тут мне можно, я прям настаиваю, не верьте мне, зайдите, посмотрите этот материал Bloomberg, дойдите до графика, посмотрите на него.
Ладно, давайте дальше двигаться. Тут ведь параллельно всего прочего речь идет не только о снижении поставок или не снижении поставок, а о том, что нефть дешевеет. Вот, например, наш слушатель Павел, 835-й, утверждает, что среднегодовое падение цены барреля нефти за доллар лишает бюджета 160 миллиардов рублей в год. А можно как-то посчитать, действительно, вот нефть подешевеет, дело, и от этого наш бюджет станет меньше. Вот эти цифры, они легко считаются или надо ждать итогов года?
Они ну, их можно посчитать. Вот сейчас, сходу я, понятное дело, вам их не посчитаю, но посчитать можно. У нас основной налог, точнее, у нас есть два главных налога в стране. Первый – это НДС, второй – это налог на добычу полезных ископаемых на нефть. НДС собирается побольше, но не радикально, там, на 5 триллионов рублей. Вот в прошлом году налог на добычу полезных ископаемых на нефть был собран в размере 10,1 триллиона рублей, это уже с учетом всех вычетов, которые шли, вот ровно столько, сколько поступило в бюджет. И этот налог зависит от котировок российской нефти марки «Urals», немножко синтетических, но все-таки имеющих отношение к окружающей действительности, и от курса рубля. У нас курс рубля сейчас ниже прогнозных показателей, заложенных в бюджет. Точнее, рубль крепче, чем предполагалось, а при этом нефть дешевле. Ну, разумеется, да, в рублевом выражении мы получаем... ситуацию, при которой бюджет получит меньше денег. Насколько меньше, вот еще раз сейчас сказать не могу, мне даже кажется, что 150 миллиардов это слегка заниженный показатель, возможно, имелось в виду в месяц. Вот, потому что в месяц, да, может быть такое сокращение. Так, в принципе, может быть снижение еще и больше, но, еще раз, у нас в этом налоге заложена такая вещь, как курс рубля. Я уверен, что курс рубля, если что, у нас может ослабеть. Я понимаю, что все наши слушатели сейчас скажут, что это плохо для каждого 1 миллиард человека. Да, для бюджета страны хорошо. Вот тут, к сожалению, диалектично к этому приходится подходить. Но, скорее всего, да, мы уже увидели снижение поступлений в бюджет, которое произошло в марте. В апреле, скорее всего, снижение будет еще больше, тем более, что в марте его поддержал сбор налога на добавленный доход, он раз в квартал собирается с нефтегазовых компаний. Вот. Поэтому да, это утверждение не только не лишено смысла, но оно прямо имеет крайне прочное основание про сокращение поступления в бюджет.
И еще вопрос от нашего слушателя. Есть разные взгляды на то, что такое продажа нефти. Ну вот один пишет, а на сколько лет хватит наших ресурсов? Вообще распродавать недра и объединять потомков разве хорошо? И хвалиться продажей миллионов тонн ресурсов, это ведь неправильно, пишет 724.
Расскажите об этом, пожалуйста, Трампу. Он, знаете, бегает и всем рассказывает о глобальном энергетическом доминировании. Возможно, ваши слова сподвигнут его отказаться от роста добычи, на котором он настаивает. Вот почему-то, знаете, когда рост добычи в США, это хорошо. Когда рост добычи или поставки из Российской Федерации, это априори плохо. Мы каким-то потомкам все время что-то оставляем. Для чего можно узнать, мы что-то оставляем потомкам? То есть в какой момент наступит вот этот, извините, философский вопрос, в какой момент кто из наших потомков должен сказать, ну вот, мы те самые потомки, для которых это все оставили.
И почему мы не можем этого сказать? Подождите, мы тоже чьи-то потомки.
Ну вот, это вообще отдельный вопрос, мы его давайте вынесем за скобки.
Хорошо, тогда все-таки вернемся. А есть вот эта цифра, на сколько лет хватит нефти?
Есть разные категории запасов. Есть так называемые, давайте вот западной терминологией воспользуемся. Есть доказанные запасы. Это те запасы, про которые мы точно знаем, сколько, где и как они там расположены в недрах, и которые мы можем извлечь с прибылью. То есть в земле на самом деле больше запасов, просто при текущих ценах мы можем извлечь меньше. Ну или при текущих ценах мы их можем извлечь, но денег не заработаем. А как вы понимаете, в мире чистогана без этого никуда. Нужно зарабатывать деньги. Это во-первых. Во-вторых, разведка ведется постоянно. То есть у нас восполнение запасов идет с коэффициентом более единицы. То есть у нас восполняется больше, чем добывается. На баланс ставится, имеется в виду. Это опять же, у нас некоторые смотрят, знаете, там... запасы Российской Федерации, там некая величина, делят на количество добываемого за год и говорят, ой, у нас запасов на 20 лет, что же делать? Через год посмотрите, там тоже будет на 20 лет, через год посмотрите еще на 20 лет. И вот так постоянно эти 20 лет, как, знаете, ахиллес за черепахой вот придет в апогей Зенона, вот, и никак за черепаху догнать не может, потому понятно, что эти 20 лет постоянно сдвигаются.
Спасибо. Александр Фролов, заместитель генерального директора в Институте национальной энергетики и главный редактор «Инфотек». Нефти хватит навсегда, пишет Григорий 859-й. Главное, выгодно ее добывать. Он же, кстати, уверен, что в мае американцы поедут в отпуск, и тогда нефть нефть вырастет в цене. То есть, видимо, Григорий следит за тем, как связаны отпуска американцев, которые, видимо, обычно в мае отдыхают, и, соответственно, нефтяные цены. Павел настаивает на истории 160 миллиардов за $1 снижение цены, но источник по-прежнему не указывает. Получается, идем занимать очередь за долларом. Это опять Григорий делает вывод из нашего разговора с Александром Фроловым. А Игорь 580 пишет вот о чем. Количество вывезенной нефти мало о чем говорит. Пусть лучше котировки на бирже, которые в этот момент прокомментирует уважаемый эксперт. Так а в чем это лучше? Просто вот, когда вы пишете, вот пусть лучше он не это комментирует, а это комментирует. Вы бы тоже написали, а почему лучше? Там какая-то другая история, там какие-то другие результаты. Пока мы говорим о том, что появились сообщения о том, что то ли резко падают поставки нефти из Российской Федерации, то ли немного растут.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вот помните, да, мы выясняли с Александром Фроловым, что такое резко падают или не резко падают. Мы уж даже не говорим про возможности роста, там какие-то локальные или... Но вот 3,230, а при этом там 100 с чем-то падение. Это много или мало? 674-й пишет, мне нефтепродукты отпускают дорого. А что такое дорого? Как вы определяете? Вот это дорого, а вот это дешево. Тоже ведь хороший вопрос. Это такая субъективная история, в которой однозначного и объективного ответа не будет, видимо, никогда. Многие считают, что бензин стоит дорого. Почему они так считают, совершенно непонятно. Где написано соотношение, к примеру, дохода человека с ценой 1 литра бензина? Нигде ведь не существует. Но нет, нам кажется, что это дорого. И мне, кстати, интересно было бы знать, чтобы кто-нибудь написал, допустим, а вот это мне продают дешево. Вот я что-то такого не слышал, не помню. Везде во всем мире бензин дорог, это Виталий 618 предлагает. Ладно, теперь мусор. Везде во всем мире за мусор много платят. Примерно в этой же логике можно продолжать. Известия сегодня пишут о том, что в регионах начнут взимать плату за вывоз мусора, исходя из площади квартир. Сразу скажем, что в Москве уже таким образом считают историю платы за мусор. Но вот в регионах, оказывается, бывает и по-другому. И теперь говорят, что, судя по всему, правильнее считать деньги, которые берут с граждан за вывоз мусора, не от количества людей, которые в этой квартире проживают, а от того, какова площадь этой квартиры. Илья Рыбальченко, эксперт по государственному управлению экологии. Илья Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, в чем разница в расчетах и почему предполагается, что выбор по площади правильнее, чем выбор по людям?
Не правильнее, а просто столкнувшись с тем, что не могут отрегулировать одну способ, решили попробовать способ номер два. Давайте разбираться. Все на самом деле просто. Если мы смотрим по площадям, то те квартиры, в которых есть незарегистрированные граждане, а также в городах с усиленной миграцией, естественно, страдают, потому что то, что мусорят они, на самом деле налагается в виде платежа на тех людей, которые добросовестно зарегистрированы. И это же мы считаем по площадям, то на самом деле это тоже очень плохо. Прежде всего, потому что в данном случае большие семьи, те, в которых много людей, начинают недоплачивать, потому что они живут тесненько в узкой квартире, у них платеж получается небольшой. Таким образом, справедливость-то не в этом. Справедливость в том, чтобы правильно регулировать эту отрасль и сделать так, чтобы платеж за мусор был небольшим. На самом деле, очень просто. Нужно просто заранее отбирать пластик и органические отходы спускать в диспоузеры. В этом случае в контейнерах образуется сравнительно мало мусора и не придется за них так много платить. Но для этого нужно государственное мышление.
Подождите, вот вы говорите, для этого нужно государственное мышление. По-моему, сейчас тоже как-то пытается государство заставить нас разделять мусор. Это не работает или это мышление не очень государственное?
Оно государственное, просто должно быть в комплексе. Представьте себе грузовичок, который выезжает с вашего двора. Вы платите не за мусор, напомню, а за вывоз мусора. И у этого грузовичка, как только он выехал с вашего двора, экономический стимул заключается в том, чтобы быстро сбросить куда-нибудь мусор и поехать в соседний двор. Потому что, напомню, платите вы за вывоз мусора. И это и есть его экономический интерес. Вывозить, вывозить, вывозить и быстро бросать. Правильное же государственное регулирование заключается в том, чтобы конце этого цикла была экономическая замануха. То есть, чтобы мы поняли, что мусор – это товар, и его выгодно перерабатывать. А у нас он в Нижнем Новгороде, последний переработчик мусора обанкротился. Почему? Потому что мусор они вывозят, а перерабатывать не собираются. Вот где нужно государственное мышление. Вот депутаты слушают ваше радио, пусть послушают.
Ну, а еще, раз уж мы говорим о том, что деньги так или иначе все-таки собираются, можно спорить, больше будут собирать денег, если будут собирать по количеству людей, или больше будут собирать, если по площади будут собирать. А эффективность траты этих собранных денег кто-то считает?
О, а тут вообще интересная вещь. Все дело в том, что если у вас, Юрий, есть килограмм пластика, то у вас есть два способа. Вы можете потратить 20 рублей, чтобы его утилизировали, потому что утилизация килограмма пластика стоит 20 рублей. А можете отвезти его переработчикам, и тогда уже переработчик сам заплатит вам 20 рублей, потому что такова сегодняшняя бизнес-схема. Итак, вы можете решить, заплатить 20 рублей или получить 20 рублей, имея тот самый килограмм пластика у себя на руках. Почему же наше государство в совершенно очевидном случае предпринимает решение, что нужно заплатить 20 рублей, а не получить? Непостижимо.
Надо разбираться. Илья Рыбальченко, эксперт по государственному управлению экологией, был с нами на прямой связи. 123-й говорит, нелогично, когда в огромной квартире живет одинокий человек, а в небольшой квартире проживает большая семья. Значит, это неправильно. Теперь дальше. Сергей, 424-й. А если в квартире вообще никто не живет, мусор никто не выносит, оплатить собственники квартиры должны, как если бы жили и выносили мусор, это несправедливо. Значит, надо все как-то собрать и сделать вот из всего этого что-то, что и Сергею, и 123-му казалось бы справедливым. Или вот 674-й тоже рассказывает про собственного батю, который живет на даче, мусор не вывозит, а три восклицательных знака. А мы знаем, да, чем больше восклицательных знаков, тем спорность далее звучащих выражений, ну, как бы нарастает. Но деньги требуют, пишет 674-й, а потом, да нет контейнера в населенном пункте, и тоже три восклицательных знака. Вот я тоже в своем населенном пункте довольно долго говорил, да вот где же у нас контейнер? Где же она? А потом таки нашел. Оказывается, если поискать, контейнер можно найти. Поэтому это отдельная история. Тут надо, может быть, точно изучить всю карту своего населенного пункта. Но еще, когда вот только что Илья Рыбальченко рассказывал, что можно 20 рублей заплатить, а можно получить 20 рублей. 724-й совершенно справедливый вопрос задает. А ведь для того, чтобы получить 20 рублей, надо будет туда ехать. А это ведь тоже денег стоит. То есть цена доставки-то тоже считаться должна. 674. Только бизнес, о людях никто не думает. А как надо думать о людях в этом смысле? Но, в данном случае, насколько я понимаю, мы должны думать о процессе, чтобы мусора не было. Чтобы мусор выбрасывали более-менее организованно, чтобы не появлялись свалки, их кто-то вывозил и так далее. Вот это, когда мы вот это все обсуждаем, мы о бизнесе или о людях думаем? Не знаю. 7373948. У меня в квитанции обращение СТКО в кубах рассчитано. А мусоропровод с квадратного метра, рассказывает Григорий из Санкт-Петербурга. Макар говорит, хочу заглянуть в ближнее будущее. Оно похоже на мир из фильма. Едва жилец помечтал опорожнить мусорное ведро, с его счета списывается сумма, которая равна плате за вывоз картинки мусора в его мозгу. В общем, так в кино. Виталий, а я правее. И предлагает нам сколько-то, даже не буду считать, сколько там восклицательных знаков. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Сегодня среда, 9 апреля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните без премодерации, попадая в прямой эфир «Радио говорит Москва». Либо просто слушаете и смотрите нас в интернете, в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
В городе на этой неделе почему-то мало пробок, несмотря на погоду. Вот и сегодня тоже пока только двухбальные пробки. 3 балла нам обещают в 5 вечера. 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Многокилометровых пробок не особо видно. Обращаем внимание на то, что происходит уже не первый день на Ярославском шоссе. При попытке выехать по Ярославке за пределы Московской кольцевой автодороги, там идут дорожные работы почти рядом с Московской кольцевой автодорогой. И вот по-прежнему в несколько километров пробка, которая сейчас, насколько я понимаю, в районе ленты. Нет, даже побольше она стала. Растягивается эта пробка. пробка уже ближе к улицам внешних. Вот там вы попадаете в эту пробку. Стоять довольно долго, судя по всему. Еще внешний, ну как, тут не скажешь, внешний или внутренний, московский скоростной диаметр в районе Ростокина при движении из запада, соответственно, от Ботанического сада в сторону Белокаменной, если по станциям МЦК ориентироваться. Так вот, там тоже пробка, но небольшая пробка. Обращаем внимание на это. Обращаем внимание на то, что происходит на Московской кольцевой в районе Ленинградского шоссе. Там подъехать к Ленинградке ни с той, ни с другой стороны на высокой скорости не получится.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Председатель Государственной Думы депутатам поручил ужесточить нормы применения пальмового масла. Насколько сейчас можно говорить о проблеме такого масла? Его действительно слишком много. И главное, что могут сделать депутаты в этом смысле? Первая тема. Вторая. В Москве массово закрываются круглосуточные травмпункты. Говорят, что из 70 лишь 10 продолжат работать в круглосуточном режиме. Почему такие травмпункты закрываются? Как действовать теперь людям, которые получили травму, ехать в ближайшую больницу, ехать в ближайший, пусть даже и довольно далеко теперь от тебя расположенный травмпункт, или скорую сразу надо вызывать. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Россия высылает двух румынских дипломатов, заявляют в МИДе Российской Федерации, и говорят о том, что это делается в рамках ответной меры. С ленты ТАСС, теперь заходим на ленту агентства РИА Новости, здесь тоже по поводу истории с Румынией. Здесь замглавы Минэкономразвития. Заявление о заполняемости детских лагерей в Анапе на лето пока заполняемость составляет всего лишь 21%.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы продолжаете обсуждать историю с мусором. Ну, давайте тогда еще пару-тройку минут к этой теме вернемся. Напомню, новость была, собственно, в том, что теперь, скорее всего, централизованные будут правила расчета платы за вывоз мусора. Если сейчас в некоторых регионах платят, исходя из количества прописанных, проживающих в этой квартире, в некоторых регионах, исходя из площади квартир, то вот, судя по тому, что сегодня пишут «Известия», скорее всего, в дальнейшем везде будет примерно как в Москве. То есть исходить будут из площади квартир. А Игорь из Италии пишет: «Мусор весь делю, пластик отдельно, бумагу отдельно, стекло отдельно, органику отдельно, и то, что не делится, тоже отдельно. Раз в неделю проезжает машина и собирает каждый из вида мусора. Все это удовольствие обходится мне в 600 евро в год». 600 евро. Помните? Это, как мне кажется, несколько больше, чем мы платим за вывоз мусора, мягко говоря. Виталий продолжает удивляться, как так может быть? Как можно не знать, где находится районная помойка в СНТ или деревне? Ну и вот в данном случае тоже 6 или 5 вопросительных знаков. Банально, куда люди, непонятно, куда мусор девают. Лес, что ли, замусоривают? Ну, во-первых, в деревнях есть такая история, когда машина подъезжает к каждому дому. Да, это происходит раз в неделю, но к каждому дому машина подъезжает и мусор забирает. Вот ты с вечера выставил мусор, а утром приходишь, и уже мусора нет. Такое бывает. Пальмовое, это 674-й про пальмовое масло. Давайте, вы бы лучше про батю в СНТ рассказали. В Италии по объему платят, пишет 730-й. Вывозят только в специальных мешках, в цену которых включен вывоз. Вот так вот. А у нас вот по поводу специальных мешков пока нет. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Хайдар. Вот я живу в Москве, а в деревне Горьковской области, это Нижегородской области, в Сергачском районе, у меня дом. Я 2 месяца живу там, круглый год за мусор берут. Я даже квиток не прислали. Сейчас в этом году получил это судебный пристав, мне штраф 700. А от меня мусорка стоит где-то 1,5 километра. Я пищевые отходы раздаю, это кто животных держит, остальное бумагу сжигаю.
Непонятно, в общем, за что берут. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья. Про батю в СНТ. Следующая история.
Давайте.
Деревня, асфальт, свет. Газа нет, правда. Но газопровод рядом есть. То есть всю жизнь, советских времен. Угу. Помойки тоже нет. В 15 домах не найти помойку я, ну, в деревне, в которой я, собственно, вырос, не могу. Если кто-то говорит, что ты не можешь, что ли, пойти найти, ну, не могу.
Не-не, просто, не-не-не, это, подождите, это мне говорили, я действительно довольно долго не мог найти эту мусорку, потом, оказывается, надо было там по дальней улице зайти куда-то за угол, и там вот она есть, действительно, я обнаружил ее.
Юрий, я за то, чтобы платить за вывоз мусора. Везде и всегда, но он должен вывозиться. Моему бате больше 80 лет, ему там 83, да?
Ну, то есть он за угол-то не повезет.
Ну, садись в автобус с пакетом и езжай в соседнюю деревню. Ну, как это можно понять? Поэтому я привожу, ну, я приезжаю на машине и вывожу там раз в неделю. Как в Москву, да, получается.
Ну, в общем, это неправильно. Это неправильно. Если берут деньги, должны организовать, как это работает. В деревню мусоропровоз приезжает раз в месяц, утверждает 481-й, стоимость 115 рублей за куб. Сергей говорит, некоторые граждане выбрасывают мусор на улицу, пытаясь экономить. Это 114-й. Тот, который написал, что пакеты дают в Италии, говорит, а может быть, в Италии дают, а может быть, в Германии. Я точно не знаю, поэтому давайте на всякий случай это перепроверять насчет специальных пакетов надо. А Григорий говорит, у нас на даче стоит помойка за забором высотой 4 метра, вход на помойку по карточке. Ладно, с этим будут разбираться. Еще раз напомню, новость, собственно, в том, что теперь, скорее всего, в разных регионах за вывоз мусора будут платить примерно по одинаковым правилам. Сейчас в разных районах, в разных регионах могут быть приняты разные правила. И вот «Известия» сегодня пишут о том, что в регионах начнут взимать плату за вывоз мусора, исходя из площади квартир, а не из того, сколько человек в этой квартире проживают. Следующая тема. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил депутатам ужесточить нормы применения пальмового масла, которое, собственно, видимо, становится проблемой, если этим занимается лично председатель Государственной Думы, и дает поручение депутатам Государственной Думы ужесточать нормы применения. Юлия Шарапова, нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью. Юлия Игоревна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, насколько сейчас можно говорить о проблеме пальмового масла?
Ну, пальмовое масло, его много сейчас, конечно. Оно присутствует во многих продуктах, в пищевой промышленности, да, в молочных продуктах, кондитерское изделие, это выпечка, бывает в детских, дешевых вариантах продукции, что вообще недопустимо, в косметике и даже в фармацевтике. Поэтому пальмовое масло, оно дешевое, оно везде, да, его много.
А с вашей точки зрения, как можно эту проблему решить, раз вы говорите, что проблема есть?
Ну, в идеале перейти на натуральные продукты, конечно. Убрать это пальмовое масло, по крайней мере, убрать точно с детской продукции, убрать с молочной продукции. Конечно, я думаю, что какие-то дешевые печенья, конфеты, там, чипсы и фастфуды, в которых пальмового масла очень много, так и останутся с применением данного масла. Но, по крайней мере, чтобы та продукция, которая используется ежедневно людьми, конечно, надо это убирать.
Но подождите, ведь это же пищевое масло. Чем пальмовое пищевое масло хуже там любого другого масла, которое, как вы говорите, вот надо использовать, а это не надо?
Ну, пальмовое масло, оно содержит много насыщенных именно жиров, которые как раз-таки предшествуют плохому холестерину, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, естественно, ожирение, конечно, стоит на первом месте при использовании пальмового масла. Но также оно при переработке переходят трансжиры и канцерогены, ну, что, естественно, недопустимо, в отличие от хорошего масла, того же сливочного масла, которое действительно при нагревании оно становится еще полезнее.
Ну, вот смотрите, в этот момент обычно примерно так пытаются возражать, говорят, ну, хорошо, все это будет с прекрасным сливочным маслом, только люди купить это не смогут, потому что это будет дорого.
Но раньше-то тоже было со сливочным маслом.
Ну, вот-то и проблемы были.
Это дорого почему? Потому что мы пытаемся удешевить, то есть производитель пытается удешевить продукт, да, за счет того, чтобы положить, ну, как бы заработать гораздо больше денег. Ну, здесь надо, наверное, какую-то альтернативу искать. В большом количестве пальмового масла зло. Конечно, когда там съешь немножечко, ну, такого большого зла не принесет. Но так как оно везде, ну, едим мы его постоянно.
Смотрите, 123-й пишет. Главное ведь, чтобы мы понимали, что едим. То есть писать о содержании пальмового масла в продуктах. Есть проблема того, что пальмовое масло есть, но о нем производитель не пишет?
Конечно, да. Может просто написать, что это растительные жиры, что это растительный крем может написать, что это растительный жир частично гидрогенизированный. Такое тоже может написано быть. То есть само слово «пальмовое» можно и не увидеть на этикетке.
Скажите, а у вас есть какой-то рецепт? Вот если человек поставил себе задачу оградить себя от пальмового масла, что делать? Как выбирать продукт?
Ну, во-первых, читать этикетки, чтобы, если мы берем молочную продукцию, что это не должно быть написано, что сырочек, то есть если это сыр, это сыр, это не сырочек, не сметанка, то есть по ГОСТу это сметана, и тогда она должна по ГОСТу, изготовление ее происходит по ГОСТу, и растительное масло, пальмовое масло там, ну, как бы не должно находиться. Но если это сметанка, то, скорее всего, есть, присутствуют растительные жиры. Вообще мы читаем продукцию, выбираем цельные продукты, то есть мы крупы, мясо, овощи, чем сложнее состав, тем больше вероятность того, что мы будем есть и жиры, и добавки, и все на свете.
А всякие печенюшки как тогда покупать? Лучше не покупать?
Печенюшки тоже. Ну, на самом деле, сейчас начали делать уже с хорошими составами печенюшки. Также я говорю, что читать этикетки. А, к сожалению, чем дешевле, тем и чем дольше они хранятся. Особенно, знаете, есть такие кексы и круассаны, которые продаются в упаковках, у них срок годности, я не знаю, вечно, мне кажется. Они вечно мягкие. Но так же не бывает. И надо просто так осознанно...
Подождите, то есть вечно, вашими словами говоря, вечно мягкий круассан – это признак наличия пальмового масла?
Там признак наличия всего чего угодно, кроме натуральных продуктов, потому что такого не бывает. То есть хлеб должен становиться черствым уже там на вторые сутки хотя бы, но не через год и через два. То есть такое мы не берем, естественно. Мы, если покупаем печеньки, то смотрим тоже состав.
Да, понятно. Да, Юлия Шарапова, нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, была с нами на прямой связи. Григорий, пусть депутаты тогда из бюджета деньги выделяют на здоровые печенюшки. То есть дополнительные деньги на покупку более дорогих печенюшек. Примерно так я понимаю идею Григория. Виталий, здоровое питание с натуральными ингредиентами стоит дорого. А откуда у простой бабушки с пенсией 15 тысяч деньги на натуральное фермерское масло без масла пальмового? Непонятно. 724-й полагает, что при такой массе производимого натуральных продуктов просто не хватит. Значит, они будут, а, дорогие, б, они будут в дефиците. Вот тоже вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. 123-й пишет, обычно указывают содержание некого растительного масла, к которым в том числе относится пальмовое. 674-й, то есть что, нас сознательно вводят в заблуждение? Ну, видите, если верить 123-му, вроде как в заблуждение-то нас не вводят. Нам говорят, есть некое растительное масло, просто не уточняют, какое конкретно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Павлович. Ну, на самом деле, сейчас цена, как ни странно, не является гарантом ни безопасности, ни полезности, ни натуральности. Потому что многие бренды, вот я недавно смотрел выбор...
Не, ладно, ладно, цена нет. Тогда скажите, а что?
Ну, правильно эксперт говорит, надо читать прежде всего. Если какие-то есть там растительные добавки, в том числе жиры, которые неприемлемы, в том числе для выпечки, для кондитерки, или весьма ими насыщены в процентном соотношении, в любом случае надо отказаться.
Не, ну подождите, хорошо вот вам, вы, наверное, знаете, как это работает. Я, например, не знаю, поэтому я начну читать вот этот вот состав, из которого состоит, грубо говоря, кекс. Я понимаю, что там какие-то жиры, какие-то растительные масла быть могут, или нет?
Естественно, но надо прежде всего быть эрудированным человеком, прежде всего, чем когда вам задают эти вопросы слушатели, они, видимо, не эрудированы и не знают то, что нужно покупать, независимо от цены. Но сами представьте себе, как может быть масло полезным, а пальмовое я имею в виду, когда оно добавляется как аналог, как альтернатива, а не как добавка, как это, естественно, делается в европейских странах. Тем более, сами посудите, когда я его закупаю в той же Малайзии по цене по 20 рублей на наши деньги за литр. Это просто бросовое, так называемое, масло, которое, естественно, служит в том числе и в плане долговечности, о чем упомянул эксперт.
Мы не знаем, по какой цене закупают другие масла, поэтому я бы вот так про 20 рублей и не говорил. Дальше. Там сплошные ешки в составе. А знает ли эти ешки простой обычный Леха? Да не всегда, пишет Виталий. Значит, где гарантия, что состав на этикетке совпадает с реальным составом, пишет 401. Ну, тогда вообще не надо покупать продукты. Ну, если вы задаете подобного рода вопрос. Если вы считаете, что все, что написано, должно быть абсолютной гарантией, и за этой гарантией должны стоять... Ну, тогда вообще другой подход, понимаете? Еду... Вот, Григорий, еду из магазинов надо убрать, все будут здоровыми, а еще и инфляция упадет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
520-е. А мы на кого-то опять наехать хотим? Такие разговоры ведь возникают, когда надо поприжать какую-нибудь страну, как он пишет, банановую республику какую-нибудь. Про иностранцев 835-й Павел тоже пишет, соответственно, значит, где он? В Германии на каждом продукте, утверждает он, есть внутрииндексы. На продукте с пальмовым маслом индекс будет в красной зоне всегда. Просто и понятно. А вы уверены, да, что при любом добавлении пальмового масла индекс будет сразу в красной зоне? Не знаю. 674-й тут уже быстро посмотрел, почем нынче пальмовое масло. Пальмовое масло жидкое оптом 270 рублей. Ну, как-то с 20 рублями это пока не бьется. 712-й говорит, давайте что-нибудь запрещать будем, давайте запретим описание состава. Но, с другой стороны, понимаете, с одной стороны, мы хотим, чтобы состав был. С другой стороны, видите, появляются люди, которые говорят, а где гарантия, что то, что написано, на самом деле... И тогда действительно непонятно, зачем состав описывать. А Виталий говорит, ну и что, это вы, говорит, цену-то в России приводите? Действительно, цена в России. Может, в Малайзии оно и правда 220 рублей, а доезжает пока до нас, становится 270. Ладно, следующая тема. В Германии на рецептах написано, сколько вы СО2 выделяете, пока картошечку жарите, пишет Григорий. Ну, типа, зачем проводить параллели? В Москве, это следующая тема, массово закрывают круглосуточные травмпункты. Московские медучреждения объявили о сокращении часов работы городских травмпунктов. Большинство из них теперь работает не круглосуточно, а с 8 до 22. Только 10 в городе продолжают работать в круглосуточном режиме. Говорят про нехватку врачей. Депздрав уже выпускает опровержение. Говорят о том, что не очень востребована получается ночная работа. Николай Прохоренко, эксперт в сфере здравоохранения. Николай Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, почему закрываются травмпункты? Действительно, там не очень много травмированных?
Ну, знаете, вообще повышенное внимание народа и СМИ, соответственно, к проблемам здравоохранения, к внутренним таким вопросам, это, конечно, похвально. Но не всегда можно вот на основе просто самого факта составить, ну, такое справедливое суждение, будем говорить так. На самом деле решение в области организации здравоохранения, закрыть учреждение, открыть учреждение, увеличить его мощность, оно диктуется множеством факторов. И один из них, на самом деле, вы правильно сказали, может быть нехватка врачей, нехватка оборудования, несоответствие каких-то травмпунктов, может быть, устарелых, помещений не соответствует условиям лицензирования, ну, мало ли причин. Но население должны интересовать, наверное, две вещи. То есть первое – это качество медицинской помощи. И второе, ну, как компонент этого качества – доступность медицинской помощи. И вот если говорить о том, что важнее, то, наверное, всем важнее, конечно, качество. Вот. Если уменьшается количество точек, куда люди могут обратиться, то, конечно же, доступность падает. Но здесь вот встает тот самый вопрос, с которого вы, собственно говоря, начали. А насколько они были загружены? Может быть, тот врач и медсестра, которые дежурили в этих десятках травмпунктов, принимали там 2-3 человек в ночь, вот в это ночное время, и это посчитали, ну, не оптимальным. Вот. Это первое. И второе, конечно, что явно можно отметить, что если изменяются какие-то привычные маршруты движения людей, будь то транспортные, будь то вот медицинские или какие-то другие, то, конечно, нужна адекватная информационная поддержка. И принимая такое решение, Депздрав мог бы, конечно, проявить уважение к населению большее и выпустить разъяснение до, собственно говоря, принятия решения, объясняя, что и как делать людям, когда они ходили в привычные места, если вдруг что случалось, что делать в настоящее время. Но я бы посоветовал, в общем, поступать просто. То есть ведь травмпункт – это подразделение какого-то медучреждения. Нужно просто тем людям, которые, собственно, боятся остаться без помощи ночью такого рода, надо позвонить вот, или написать в соответствующее медицинское учреждение, в поликлинику, может быть, в стационар, при котором травмпункт был закрыт, спросить, куда обращаться теперь, если что-то случится.
Понимаете, вы как-то так интересно говорите, значит, и вот я, значит, сижу, никого не трогаю, и думаю, а не узнать ли мне, куда ехать, если вдруг ночью у меня случится травма? Понятно, что этот вопрос возникнет, когда эта травма случится. И вот что делать в новых условиях, это ведь вопрос.
Знаете, вы правильно говорите, с одной стороны, но с другой стороны, вот зачем беспокоиться обо всех вещах, которые вот могут и не случиться? То есть, ну, травма, если она требует вмешательства медицинских, собственно говоря, работников, она, это экстренный случай. То есть человек без помощи в любом случае не должен остаться.
Вот, есть скорая помощь. Вот как раз и вопрос с вашей точки зрения. Вот в нынешних условиях человек получает травму ночью. Надо же понять, раньше было более-менее понятно, где-то есть районный травмпункт, надо его найти и туда поехать. Ну, если ты можешь как-то двигаться, и это история, не которая касается скорой помощи, когда без врачей на месте не обойтись. А в нынешних условиях как вот принимать это решение? Мне вызывать скорую, мне ехать в ближайшую больницу или искать травмпункт, пусть даже он будет несколько дальше, чем прежде?
Ну, в любом случае, все три пути никто не возбраняет воспользоваться какими-то тремя этими путями. То есть, первое, можно посмотреть, где ближайший из этих 10 оставшихся ночью травмпунктов и поехать туда. Это одно решение. Второе решение – позвонить в скорую, рассказать, что случилось. Они скажут в этом случае, сориентируют человека, куда ему ехать и как лучше справиться вообще. Надо, не надо, можно трогаться с места, нельзя трогаться с места. То есть в любом случае вот все многообразие, оно решается по факту. И поэтому, вот знаете, у нас вообще проблема доступности – это очень серьезная проблема, но она серьезна с той точки зрения, что у нас, конечно, в стране всегда доступность была, но она опережала любые другие, собственно говоря, критерии качества медицинской помощи. То есть люди могли обращаться куда угодно и по любым поводам, чего нет, собственно говоря, в других странах, в подавляющем большинстве других стран. И можно сказать, что вот поддержание такого уровня доступности, оно делается, собственно, со временем и непосильным бременем для системы здравоохранения.
Спасибо. Николай Прохоренко, эксперт в сфере здравоохранения, был с нами на прямой связи. Проблема травмпунктов – это еще и отсутствие парковок, утверждает Катя 986-я. Они или заняты, или их нет. Там знакомая скакала пол района. Тоже ведь проблема. Тоже, видимо, проблема, но еще раз напомню, в Москве массово закрываются круглосуточные травмпункты. Теперь большинство из тех, которые работали круглосуточно, работают с 8 до 22, и лишь 10 продолжают работать в круглосуточном режиме. Их перечисление легко найти в интернете. Далее новости.